она. Я бы хотела рассказать про универсальный юридический обзор. Это уникальный механизм ООН, о котором я узнала буквально в этом году, хотя на самом деле давно изучала международный механизм. Мне повезло вместе с Димой Рожным оказаться в Женеве в этом году на 19-й сессии Совета о правах человека. И достаточно большая роль была уделена в наших тренингах и в организации семинаров именно описанию и самом рассказе о уникальном юридическом обзоре ООН. Дело в том, что сам механизм был создан в 2008 году и представляет собой, собственно, универсальный, потому что обязательно для всех 193 стран-членов ООН, периодически, потому что проходит в рамках цикла, который составляет 4,5 года, и обзор, потому что он подразумевает заключает в себе применение принципа governance, то есть когда в обзор вовлечены все заинтересованные участники оборота самого процесса. То есть это международное сообщество, национальный уровень и гражданское сообщество, которое должно в идеале соединить в себе элемент и международного сообщества, и взаимодействие на национальном уровне. Изначально предпосылки создания ООН были заложены в самой системе, создания универсального юридического обзора, прошу прощения, потому что до 2006 года от Генеральной Ассамблеи ООН напрямую находился ЕКОСО, это экономический и социальный комитет, и ему уже подчинялось ЭКОСО.
Частично по-русски, частично по-английски.
Сказывается. Вот и суть. И ему уже подчинялась комиссия прав человека. То есть почта была достаточно длинная. И пока дела доходили из комиссии прав человека, терялась и по времени, и по скорости реагирования. В 2006 по резолюции произошло изменение. То есть комиссия прав человека была переименована в Совет по правам человека. И она напрямую переехала под высочайший уровень под Генеральную Ассамблею. Соответственно, скорость рассмотрения решений, оперативность реагирования и добавились новые процедуры. Один из которых был как раз универсальный юридический обзор. Вот я кратко имела основные процедуры. Это специальные процедуры рабочей группы, о которых, наверное, многие слышали. Это группы экспертов, либо индивидуальные эксперты, которые работают в разных странах. Группы экспертов работают над конкретной проблемой в сфере прав человека, к примеру, защиты прав детей, проблема прав мигрантов, ну и все это же. Индивидуальные специалисты работают над этой же проблемой, но либо в отдельно взятой стране, либо над проблемой в целом. Также есть различные специализированные форумы ответа прав человека. И подробнее бы хотелось сказать про механизм универсального юридического обзора. То, что поразило лично меня, когда я приехала в Женеву, это то, что механизм открывает возможность для любых НКО на национальном уровне, неважно, крупное НКО, сколько оно существует, достаточно, чтобы люди были активны, чтобы они хотели участвовать в этом. По идее, любые НКО могут участвовать на уровне участия в обзоре, могут предоставлять себе отчеты. Единственное требование формальное, это для участия именно в Женеве, чтобы НКО была приглашена в Женеву, необходимо быть НКО, аккредитованной ЭКОСОС. Такие организации в России достаточно много, их список можно найти в интернете, он легко доступен. Либо же, если нет возможности приехать в Женеву и участвовать, есть очень много возможностей работать именно на национальном уровне без статуса аккредитации. То есть для этого просто нужно проявлять активность, участвовать в этих мероприятиях, и о чем я и расскажу дальше. Собственно говоря, из чего состоит цикл УПО. Изначально государство готовит отчет, обзор ситуации в праве человека, вот то, что вчера нам рассказывала Татьяна Георгиевна. И интересно то, что отчет действительно готовится МИД, и он подразумевает работу с гражданским сообществом. Активный диалог о том, что часть обзора готовит государство, периодически консультируется с НКО и совместный продукт, который должен обрисовать ситуацию с правами человека в государстве за последний, получается, цикл обзора. Затем уже в Женеве государство предоставляет обзор на заседание рабочей группы в ООН, идет обсуждение, и обсуждение состоит из того, что Управление Верховного комиссара по правам человека, это центральный орган, ответственный за решение вопросов по правам человека на уровне ООН, они зачитывают свой отчет по стране, то есть готовится отчет по каждой из стран, и зачитывается отчет альтернативной группы, то есть отчет НКО, как раз те данные, которые предоставлены были НКО в течение периода подготовки отчета. Соответственно, когда были зачитаны оба этих элемента, да, идет обсуждение на уровне государств, то есть все страны ООН, участвующие в этом, все 193 страны, они участвуют в обсуждении, предоставляют свои рекомендации, замечания. И страна реагирует на замечание и стремляется тем, что она выбирает тех, которые она будет претворять жизнь, применять на национальном уровне на протяжении следующего раунда УПО. И дальше по на практике это делает, вкратце по теории. И, соответственно, последняя стадия, она же начало будет следующим циклом, это применение рекомендаций на национальном уровне. Когда НКО играет решающую роль, поскольку они могут слать промежуточные отчеты, допустим, были рекомендации по улучшению доступа к образованию для интернациональных меньшинств, например. И государство приняло на себя обязательства по обучению этих рекомендаций. НКО, которые работают в этой сфере, могут высылать отчеты, смотреть, как, допустим, количество школ, на каких языках ведется образование, то есть как идет воплощение рекомендаций, которые были приняты государством. И, соответственно, новый цикл, то есть через 4,5 года государство снова приезжает в Женеву, зачитывает отчет, отчитывается о том, какой был прогресс сделан, и цикл повторяется. На чем основан, собственно говоря, сам обзор? То есть на основе каких документов делается отчет в Женеве. Это в первую очередь устав ООН, там достаточно много прописано обязательств стран о том, что мы должны быть мирными, уважать права человека, какие права человека, как. Соответственно, всеобщая декларация прав человека, с которой мы все работали последние дни. Затем приняты государства международные обязательства в сфере защиты прав человека. Их можно найти и на сайте ООН, там достаточно полный список. Обязательства государства, которые, как правило, не находятся в международных документах, но были высказаны на каких-то международных встречах. Добровольное заявление обязательства приняты государством и соответствующие нормы международного гуманитарного права, которые действуют во время вооруженных конфликтов, если таково имело место в стране. Ну, собственно говоря, элементы УПО. То есть сначала зачитывается национальный обзор. Это обзор, подготовленный государством. Ну, собственно говоря, то, что вчера озвучилось, что надо неплохо в нем поучаствовать, на самом деле практика в России такова, что, как правило, НКО туда не зовут. То есть, кроме того, что в России на национальном уровне и на уровне регионов про УПО мало кто знает, из 5 человек, которые были в российской группе, представлены в Женеве, то есть я, Дима Рожин, были ребята из Москвы, и, в общем-то, еще из региона, и про УПО не знал никто. То есть на уровне страны практики такого нет. Есть достаточно небольшое количество организаций, которые работают с этим, но по сути получается что-то вроде монополии. Поскольку информация далеко не уходит, и НКО просто не знает об этой возможности. Затем готовится обзор прав человека в государстве от Верховного комиссара, то есть это обзор, подготовленный международным сообществом. И альтернативный обзор, собственно говоря, на основе данных НКО. Интересно, что все обзоры доступны на сайте Управления Верховного комиссара по правам человека за 6 недель. То есть их все можно посмотреть по рекомендациям. На этом же сайте есть все материалы обзора с предыдущих лет. И можно посмотреть и по статистике, и по тому, на какие рекомендации обращать внимание в этом году. К примеру, у России следующий обзор подойдет, сейчас идет стадия применения норм и принятых замечаний. В России следующий обзор пройдет с 22 апреля по 3 мая. То есть реальные НКО, которые могут поучаствовать с отчетами, они должны отправить свои рекомендации, замечания и краткие обзоры до ноября-декабря, потому что идет представление материалов за полгода. Ну, собственно говоря, как проходит сам процесс обзора. Изначально доклад государства, максимально 20 минут, затем идет обсуждение национального доклада, и диалог порядка 2,5 часов, резюме, приготовленное Управлению Верховного комиссара по правам человека, пленарное заседание, это когда включаются другие государства своими рекомендациями. И в конце подготавливается резюме доклада пленарного заседания СТЧМ, то есть итоговый документ. Мы чуть дальше к нему перейдем. Собственно говоря, участие НКО. То есть как мы с вами можем участвовать в рамках наших некоммерческих организаций на уровне регионов. И то, что еще раз подчеркивается одна из функций омбудсмена, как раз, то, что вчера не было затронуто, это именно роль сближения государства и НКО. То есть в идеале должны организовывать какие-либо тренинги, подготавливающие НКО для участия на уровне универсального периодического обзора, в том числе и какие-то информационные обмены, консультации. То есть вкратце первый пункт, как НКО могут участвовать. Второе – это направление информации в сам офис Верховного комиссионера по правам человека. И это либо индивидуальный обзор, то есть каждая некоммерческая организация, работающая в какой-либо конкретной сфере, например, права детей, может представить обзор. От одной организации должна быть достаточно краткая выжимка, максимально лаконичная, с указанием общих проблем в этой сфере. То есть если это обращение от одной организации, это 2815 слов, это требование самого ООН, либо это совместное обращение с разными организациями, там от 2 до, по-моему, 15 организаций может подготовить отчет, до 5630 слов. Соответственно, одна организация может подать только одно индивидуальное обращение, но бесконечное количество совместных обращений. То есть можно по одной проблеме, если ОГО занимается несколькими проблемами в разных сферах, они могут объединиться с разными организациями и подготовить совместные отчеты. И покрыть таким образом как можно больше вопросов. То есть технические требования к документам, они выложены на этой ссылке. Дальше контактные данные, куда можно отправлять информацию. Интересно очень возможность ОГО, с чем мы, собственно говоря, столкнулись и поучаствовали на этом уровне. Это лоббирование отдельных вопросов в сфере прав человека на уровне различных государств. Когда мы приехали в ООН, как раз на 19-й сессии прав человека, мы встретились с различными главами миссии стран в ООН. То есть мы встречались с представителями Чехии, который на самом деле очень заинтересован в улучшении ситуации прав человека в России. Он очень интересно отзывался о наших дипломатах, в целом об их работе. Он подчеркивал профессионализм, при этом говорил, что точки зрения в корне расходятся. И достаточно с большим интересом прислушивался и к нашим рассказам о ситуации прав человека в России, о том, кто с чем работает. То есть им Рожа много рассказывал о работе Внешней наблюдательной комиссии. И на самом деле, если посмотреть на рекомендации Чехии на прошлом цикле в адрес России, там было очень много вопросов по улучшению судебного законодательства, по улучшению в целом состояния тюрем, прав заключенных, отслеживанию этого на национальном уровне. То есть можно проследить, как страны на самом деле в этом участвуют, насколько последовательны они в этом и насколько они заинтересованы. То есть у них есть специалисты, которые на самом деле находятся в теме и постараются и реагировать на своевременную информацию, на адекватную информацию, и дальше применять ее. Поскольку после нашего заявления мы обсуждали ситуацию с правами журналиста в России, и тем же вечером было сделано заявление от одной из организаций, но рассказывает не только про Россию, но и про Беларусь. В целом про ситуацию с правами журналистов в этих странах. Хотя было заседание сделано, заявление было сделано на сессии Совета прав человека, то есть в ходе прямого включения нашей информации в общем мероприятии, которое проходило вместе со всеми странами международного уровня. Меня просто поразил уровень оперативности реагирования. И это не только то, что наша группа. На самом деле многие группы приезжают именно от стран, группы НКО, и участвуют в этом обращении. В России, как правило, организовывается Freedom House, это международная организация, американская, так, к слову, о статусе международных агентов, в том же духе, что не одобрено приветствие с нашими властями. Но, тем не менее, Freedom House активно участвует. Затем Higher Goal Foundation, это немецкий фонд, он тоже активно старается привести российских активистов в Женеву именно для этого участия. И на национальном уровне это как раз отчеты, которые можно направлять, НКО могут подавать эти же отчеты в консульство стран, к примеру, после стран, которые находятся в Екатеринбурге, в Москве, то есть можно просто следить контакты, направлять им информацию, это входит в сферу работы в консульстве, и они обязаны направлять информацию главам представительств стран в ООН, то есть тем же людям, с которыми общались на Женеве. То есть цепочка немножко длиннее получается, но в конечном итоге информация достигает своей цели. Ну и финальная стадия – это промежуточные отчеты на стадии применения рекомендаций. Теперь немножко подробнее, как это работает. Вот, к примеру, я недавно переводила информацию. Так, сейчас сначала сайт покажу. Надеюсь, что это сразу откроется. Сайт, к сожалению, на английском, но, в принципе, информация тут такая теговая, то есть ее понять можно даже не знаю языка. Это общий сайт по механизму UPR, Universal Priority Review, собственно говоря. Он же универсальный периодический обзор. Здесь на английском информация о том, как проходит весь процесс, то есть UPR process, то есть полностью по стадиям, тут вытяжка, вопросы, ключевые вопросы, секция вопрос-ответ. То, что интересно посмотреть именно по государствам, то есть мы переходим в states, страны, допустим, выбираем для, то есть это по всем, информация по всем странам. Смотрим, допустим, по России. То есть у нас дата следующего обзора 22 апреля 3 мая. Последний обзор состоялся в феврале 9. И следующая рекомендация полученная Российской Федерации и рекомендация сделанная Российской Федерации. То есть переходим к рекомендации полученные. Примеры. Это, собственно говоря, те рекомендации, которые страна получила после всех выслушивания всех трех докладов. Смотрим, что 521 штука. То есть нам было что услышать про ситуацию права человека в целом. и как раз статус рекомендации. Я же просто перейду документ на русском, который я переводила, что проще было.
Сайт на
английском, да. Вот я переводила именно рекомендацию, поскольку с этим работала. Так, ну, собственно говоря, можно посмотреть по стране, допустим. Это по регионам, то есть он выделяет 6 региональных групп, с которыми, собственно говоря, работает Азия, Африка, группа западноевропейских стран. Группа наблюдателей не так много. Это, насколько я помню, Палестина и, по-моему, Ватикан, наблюдатель выступает. Поскольку она не признается страной в полном праве. Затем страны Восточной Европы, страны Латинской Америки. Ну, допустим, смотрим так. По стране. Ну, к примеру, та же Чехия. То есть мы смотрим вот, обмена системы прописки, требования, которые Россия, кстати, приняла. То есть в идеале к 2013 году у нас что-то должно все поменяться. Это был вопрос по свободе собрания. Затем вести надзор за условиями содержания в тюрьмах. То есть нет ответа, эта страна воздержалась, это не особо хорошо влияет на имидж страны. Но у России достаточно много, к примеру, отказов. В основном по делам в Чечне, по делам о насильственных исчезновениях Россия либо игнорирует все вопросы напрочь, либо решительные отказы. Ну, вот, адаптировать социальный закон против домашнего насилия, которого у нас здесь до сих пор нет. Я сейчас учусь просто на Балканах и активно работаю с этим законом. Там, несмотря на общую достаточно плохую социальную ситуацию, красным законодательным уровнем все закреплено.
Что значит
адаптировать? Это
принять. Это принять, да. Не-не-не-не-не, прошу прощения. Люди с переводом.
И National Preventive Mechanism называется Национальный превентивный механизм.
Так, это где?
Это вверху.
Вот, да. Национальный
превентивный. Это ключевое выражение. Национальный превентивный механизм.
Так, ладно.
Это, собственно, текст Туманных Катапов.
Да.
Писали.
Так, но в целом с этим работать. То есть можем посмотреть, какие рекомендации делает страна в целом. То есть если, допустим, организация работает с правами заключенных, можем посмотреть, какие рекомендации были сделаны, к примеру, Чехии, или следить именно по специализированным вопросам. Detention conditions.
А что Чехии могли сделать? Пиво плохо испортилось?
Либо свобода собрания.
А уже можно задать вопросы?
Я думаю, да.
У меня такой вопрос. Я как практикующий юрист интересуюсь. Все другие механизмы ООН, они, так сказать, они не приводят ни к какому результату, но они хотя бы производят много интересных текстов, которые можно использовать в других механизмах, приводящих к какому-то результату, например, ссылаться на них европейских человека. По совершенно разным вещам, вот экстрадиция для домашнего насилия, это было очень важным полезным. Универсальный гранический обзор не производит даже текст.
Но они делают обсуждение и конечно список рекомендаций.
Да, но он не производит даже текст.
Которые страны могут принять или не принять.
Да.
Да, но при этом, если они принимают, нет. Они как бы...
Да,
да,
если принимать, это большое
дело.
Ну, да.
Да, кстати. Этот обзор не производит даже текст.
Ну, просто это...
Почему практикующие юристы, неправительственные организации должны тратить свои силы на участие Universal Periodic Review.
на самом деле...
Если он не только не наблюдает, но даже текст. Вот почему нужно бросить работу с механизмами? Ну, или сходить работу с механизмами, которые тоже не очень эффективны, но хоть что-то сдвинулось. Может работать с механизмом, который не только ничего не просит, даже текст не просит.
На самом деле у нас была очень большая дискуссия после презентации своего обзора, насколько это эффективно. Поскольку на международном уровне нет никакого, в принципе, нет ключевого влияния на государство. То есть если государство приняло на себя обязательства, и оно их не выполнило, то, по сути, международное общество может сказать, ну, грустно, и как бы это все ограничится. Аргументы в пользу ухода, то, что механизм достаточно молодой, потому что он был принят только в 8-м, то есть, по сути, сейчас стоялся один раунд, для всех уже даже не закончился. То есть все равно это требует какой-то практики. И как раз смысл, не то, что не смысл, но основное и минус, и в чем-то достоинство международных механизмов, это, как правило, то, что они имеют обязательного характера, ну, кроме резолюции Совета безопасности ООН. Они имеют обязательного характера, но в то же время они влияют как раз на имидж. То есть больше вопрос имиджа, вопрос участия. И...
Тут не один глаз, а не видите.
Ну да, когда в России это главный глаз.
Просто с тем же успехом можно лоббировать Совет безопасности, вы никогда не получите от него решение.
Ну да, если это будет не решение,
то страны большой
пятерки.
В какой стране ты
сидишь?
Да, страны большой пятерки. Я сижу в стране, постоянном члене Совета безопасности.
Нет, просто есть страны, где по результатам вот этого садятся с представителями гражданского общества, совместно вырабатывают меры и так далее.
Тоже очень хорошо,
что мы сами не сидим в такой стране, но это уже...
Ну, это уже пример.
На самом деле, есть хороший пример в Австрии. Поскольку в Австрии, когда она впервые приняла... Ну, я понимаю, что Австрия, конечно... Очень хорошие страны, очень понятные в плане международных механизмов и гражданского общества. Но на самом деле, когда страна принимала участие в ООН, они приняли, что вроде на национальном уровне планы, стратегии о том, чтобы максимально эффективно и поучаствовать в этом ООН и создать какой-то прецедент для остальных стран. То есть не взяли на себя такую роль. И буквально за 2 месяца они провели нереальное количество тренингов с представителями гражданского сообщества. То есть они выезжали вплоть до того, что какие-то маленькие регионы, деревушки, собирали там всю гражданскую общественность, кто более-менее там участвует, разделяли их по сферам деятельности, то есть по отдельным вопросам в сфере прав человека, те же вопросы прав детей, прав женщин и все прочее. И готовили их, именно тренировали, как писать отчеты, как что. То есть, когда были написаны отчеты, у Австрии был на самом деле наиболее полный отчет по правам человека, наиболее достаточно критичный, потому что у Австрии ситуация в целом хорошая. И на стадии воплощения акцент шел на то, что государство подчеркивало свою минимальную роль и оставляло большую часть для участия в коммерческой организации. То есть, по сути, государство подталкивало НКО вот именно к этой самоорганизованности, к мониторингу ситуации в праве человека и максимальному участию. И на самом деле результаты были пока очень хорошие. То есть во многом поменяло законодательство, которое в целом было очень неплохое.
Вы читали практику СИДАО по Австрии?
Честно говоря, нет.
В Австрии есть восхитительное законодательство о предотвращении домашнего насилия. Правда, там все, что нужно. Прямо в том, что когда вы удавляете полицию, потому что вообще-то нужно запустить.
Ну, не
совсем.
А как
случайно
в Австрии
выделили
беженцев?
Страшно.
Не
все сразу.
Постепенный процесс.
Понимаете, дипломатический разговор о постепенном процессе, как вам сказать, он не меняется вне в зависимости от того, в каком направлении страна идет. Или в каком направлении развивается этот механизм. Он может деградировать, но вам будет всегда говорить, что это постепенно сейчас. Потому они должны оправдать свои зарплаты, свои скидки на кофе, свои освобождения от налогов, оплату своего жилья в Женеве. За ваши налоги.
Нет, ну, просто говорят, это нужно признать, что и НКО тоже любят процесс, потому что регулярно ездят в Женеве.
Не, ну, то есть я там был 2 раза и оба раза за свои деньги.
Ну, ты просто не входишь в ту мафию. У нас, например, есть конкретно мафия, которая, ну, не мафия, в хорошем значении, да, это наиболее, как бы, well-established, известные НКО, да, которые считаются авторитетными в той или иной теме. критерии, которые, собственно, разрабатывают совместный документ.
Отчет?
Да. Просто, ну, которые координативно стандартные процедуры. Вот. И, как бы, ни один, любой процесс, он не свершенен, да? И, как любой такой процесс, это очень политизированный процесс, крайне политизированный процесс. С другой стороны, есть страны, которые более серьезно относятся к процессу, в принципе, чем иные. Потому что в некоторой степени какой-то компонент name and shame там есть все равно, да. Плюс процесса то, что теперь абсолютно все страны так или иначе находятся на сцене, да, в каком-то качестве. В то время как по другим процессам 12.35, 15.3 ОНУСКИ, да, это нужно быть, условно говоря, изгоем мирового сообщества, чтобы туда попасть, потому что сильные страны туда не попадают. При том, что ситуация, извините, с правами человека в Америке тоже не идеальна, в Великобритании также, к сожалению, в этих процедурах страны-доноры, сильные страны, Совет Безопасности и так далее, до этого практически не позволяли вообще эти вопросы заниматься. То есть, естественно, процесс не совершения, но говорится,
нет,
это лучше, чем
да, нет, просто другие процедуры, там, те же Committee Against Torture, CPR и так далее, они производят хотя бы текст. В этом проблема. То есть они производят тексты, которые можешь потом принести в механизмы, которые хоть что-то чуть-чуть могут сделать. Да, но иногда. А в этом вы даже экстрим получите.
Нет, если мы получаем рекомендации, то есть такие...
А рекомендации никому, абсолютно никому не интересуют.
Нет, даже...
Прийти в Европейский суд с рекомендациями, может прийти с текстом.
Нет, рекомендации из того, что страны, во-первых, как бы нужно сказать, что в диалоге со страной участвуют только страны. То есть НКО могут присутствовать,
они
участвуют. Речи там говорить могут только страны. И те, кто заранее изъявил свой интерес. То есть в определенной временной промежуток. То есть стране либо должен быть этот вопрос крайне интересен, либо ей должна быть крайне интересна эта страна. Что за исключением небольшого количества стран-идеалистов, условно говоря, да, включая скандинавские и так далее, как правило, связано взаимными интересами. Да? Вот если кому-то интересно, может посмотреть за процедуры универсального периодического отчета, поскольку уже все страны прошли первый круг, да, на территории постсоветского пространства. Ну, как классическое выражение, да, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, да, то есть просто взаимные излияния по поводу того, как замечательно во всех наших странах, да, взаимные, кстати, опять же, зависит от отношения стран к этому процессу, да, потому что, допустим, Казахстан очень серьезно воспринял процесс, потому что он в целом будет свой международный имидж, любит всячески проектировать себя как безумно развитое государство и так далее. Поэтому там наш МИД проделал огромную работу, да, по выстраиванию дружеских отношений, особенно с третьими странами. Да, то есть Кубе почему-то безумно было интересно ситуацию с экономическими, социальными, культурными правами в Казахстане, впрочем, как и рядом мелких, чуть ли не тихоокеанских государств. Да. То есть общее, если послушать работу вот этого всего, то все просто великолепно, замечательно. С другой стороны, проблема, опять же, с альтернативными докладами, да, называю по аналогии с периодическими отчетами комитета, привычка такая. Это, во-первых, то, что этот документ формируется, да, вот было упомянуто относительно документа, который готовит Верховный комиссар, управление Верховным комиссаром по правам человека, это в первую очередь обобщение уже имеющихся рекомендаций, тех же периодических human rights inquiries. Да, договорных органов, то есть то, что регулярно на основании конвенции происходит. Плюс, соответственно, та информация, которая получается от гражданского общества. И вот здесь огромный минус, да, потому что если у вас сильное гражданское общество, то у вас будет очень много информации, очень много, возможно, критики и так далее. В странах, вот на нашем пространстве, да, таких как Узбекистан, Туркменистан, практически не было никакой информации, для которой страны могут зацепиться, потому что страны получают информацию либо из вот этих докладов, которые готовит ООН, либо от своих посольств. Да, и, соответственно, это как бы сильно влияет на то, что, какие вопросы они будут в принципе поднимать. Да? Потому что если нет информации из страны и о стране, то, соответственно, говорить не о чем. Поэтому Узбекистан, который вот есть замечательное выражение, they boil people in oil. Был случай, когда постмортем судебно-медицинское заключение установило, что характер повреждений человека, погибшего в период содержания под стражей, скорее всего, обусловлен тем, что его медленно варили в жидкости, возможно, в масле. Да, и при этом, если вы посмотрите на результаты периодического отчета по Узбекистану, проблема в том, что там практически сложно или невозможно действовать неправительственным организациям в области прав человека. Именно благодаря вот этой ситуации. Да? То есть те, кто там был способен и желал, уже давно либо сидят, либо находятся за пределами страны. То есть есть какое-то количество НКО, которые все еще там что-то делают, да, при этом подвергаясь регулярному харассменту со стороны властей, или они занимаются теми проблемами, которые, в принципе, не являются крайне проблемными, да, и не так остро воспринимаются странами. То есть, как бы, нужно учитывать все плюсы и минусы системы, если вы хотите ее использовать. Если у вас есть какая-то тема, которую вы хотите очень активно продвинуть на этом процессе, да, здесь есть несколько способов. Первое – это, естественно, подготовка, участие в подготовке этого доклада или направление самостоятельно от себя. Если ваша тема подпадает под мандат какой-либо из ООНовских агентств, а их много, да, то есть есть комиссары по делам беженцев, которые, среди прочего, занимаются помимо беженцев также определенные аспекты, связанные с миграцией, допустим, там, и лица без гражданства, да, женщины – это, естественно, бывшие финишеры, теперь UN Women, мы так за глаза называем ООНовские тетки, ЮНИСЕФ, дети и так далее. То есть находите тот, к кому это относится, да, потому что тот документ, который готовит УПКПЧ, на самом деле он частично состоит из конфиденциальной информации, которую посылают другие ООНовские агентства. Об этом мало кто знает на самом деле, но в размере 10 страниц каждое ООНовское агентство приглашает, не все это делают, но они могут послать ОВКПЧ. И ОВКПЧ уже, соответственно, инкорпорирует свой учет. Также вы можете лоббировать офис ОВКПЧ непосредственно у себя в стране, поднимая какую-то проблематику. И крайне важно поднимать этот вопрос во время периодических отчетов в соответствующих комитетах ООН. Потому что те рекомендации, которые делали до этого комитет по правам человека, комитет по правам детей, СИДО и так далее, они автоматически уже относятся к этому процессу. То есть это как бы есть много способов, как вы можете удостовериться, что вопрос будет поднят. И опять же, очень сильный механизм, но опять же, 3-4 месяца это как бы минимальное время, да, рекомендуется, условно говоря, переставать к посольствам регулярно, если вы действительно хотите, чтобы они заинтересовались этой проблемой и выходили. И для того, чтобы этот процесс был эффективным, узнайте, какие вопросы эту страну волнуют. То есть есть страны, которых очень интересует, допустим, вопрос женщины, домашнего насилия. Есть страны, которые более заинтересованы там, с какими-то другими аспектами. То есть найдите свою страну и вот к посольству этой страны переставайте.
Ну, тут, например, по странам, по информации, по всем, как во страны можно просто смотреть на этом сайте, то есть можно принципиально отслеживать, какие страны, какие рекомендации делала страна. То есть сейчас мы шли в рекомендации полученной страны, то есть мы можем также.
Вот просто для примера.
Это пример, допустим, вот, да. Общая рекомендация.
Это не общая рекомендация, это просто хвалебная речь. Поделиться своим опытом с другими заинтересованными странами, касающиеся усилий по защите прав человека. Учитывая те великолепные усилия, которые в среде были сделаны. Соответственно, общение между Казахстаном и Таджикистаном. То есть это две лидирующие страны по вопросу прав человека.
Но они, наоборот, шахты добили, как друг другу видимо. Рекомендации дал.
Так, ну, тоже достаточно.
Здесь также национальный контекст понимать, да, здесь говорится о полном исполнении национального экшн-плана в области прав человека. Нужно отметить, что вот этот экшн-план писался Национальной комиссией по правам человека при президенте Республики Казахстан. То есть...
У нас такой же
президент. Да, но она еще обязана
сделать президента
Республики Казахстан. Это означает уровень рекомендации. То есть от 1 до 5, это настолько специфическая рекомендация была сделана. То есть единичка – это очень общая рекомендация о том, что в целом лучше ситуация в здоровье человека. Кстати, чем больше цифра, тем более специфическая рекомендация. То есть здесь касается национального плана, то есть специфичнее некуда.
Ну, это не кажется, что не специфично.
Ну да, а на самом деле,
что не
Ну, зато представители этих стран, они же ездят в Женеву, я так понимаю, то есть сидят, рекомендации друг другу дают, отдыхают, радуются жизни, потом уезжают снова, снова пишут подобные рекомендации, снова приезжают, и так каждый год, там, может быть, даже несколько раз.
В целом международный процесс, он очень политический. В целом международный процесс, он очень политический, и
обращается в управление. На представление отчета для государства предоставляется 20 минут. Да, целый час. В течение 20 минут представляет отчет государства, остальные 20 минут, по 2 минуты на каждое государство, государство дает свои рекомендации. То есть не более 10 государств могут дать свои рекомендации вживую, так сказать.
Поэтому что страны делают, да, они договариваются между собой,
чаще
кто будет
всего
говорить.
Государство, друзья.
Задание вопрос, да?
Да. Давай мы друг друга похвалим. Ты меня, я тебя.
Так.
И получается, кто первые 10 государств первые зарегистрируются, они и будут давать.
Ну а что, все хорошо, государство довольны, европейцы довольны, грант получили, отчитались. Государство приняли, все разъехались, все счастливы. Что?
Ну, не знаю, вот, собственно, люди, которые продолжают жить в этой ситуации, я не думаю, что...
А то, что толку ноль, как бы, ну, значит, люди не хотят менять...
В этом плане, вот, вот, по последней графе, как раз за последние 20 минут предоставляется для заинтересованных сторон, то есть ПОшники, коалиции и так далее, которые также могут либо похвалить, либо конкретно сказать, что и как было.
Ну, тут вопрос...
А вот относительно текстов, вот эти доклады государственные где-то публикуются?
Они публикуются на сайте, они все есть.
И доклады общественных организаций, да?
Да, да. Так,
если вот, собственно говоря, они доступны на сайте. Вас сажают в тюрьму. Если вы убили 10 человек, вас отправляют в психушку. Если вы убили 100 тысяч человек, вы едете в Женеву на переговоры. Старая
ваня, скажу. Да. Вот так. Ну, давайте, вы придумайте, что не получится, давайте знать.
Ну, как сказать, это не лучше, это можно ничего не делать, просто это отрицательная ситуация. Да, то есть вы вкладываете свои ресурсы и не получаете ничего.
Формулируем вопрос иначе. То, что было до этого, было лучше?
Нет, но никто и не говорил, что то, что было до этого, это было что-то восхитительное, великолепное. А сейчас нам постоянно рассказывают, каков велик, могучий этот Universal Periodic Review.
Нет, на самом деле, можно с интенсивизмом к многим вещам обратиться, потому что вот это сейчас плохо, и как бы, усилия не в краткосрочной перспективе ничего не делают.
Нет, просто формулируем вопрос иначе. Механизм имплементации решений суда, который, в общем-то, обязателен, естественно, но по общим мерам и то, насколько тоже не дисполитичен процесс обсуждения в комитете.
Отвратительно, но вы там получаете хотя бы красивый текст, и что вы никогда не получаете в ООН деньги для вашего клиента.
Ну, как говорится, убедите больше стран договориться на что-то похожее.
Вопрос
на одно дело договориться в размере, а прям скажем, что начиналось далеко не с 47 стран, да, между собой делящих общий более-менее экономический уровень развития, ценности и историческое прошлое, да, относительно. И ничего договориться, извините, 200 стран совершенно разных конфликтов, совершенно разных политической системы.
Я все прекрасно понимаю. Просто не надо говорить.
Я не защищаю бывшего работодателя. Мне просто как бы...
Вот. Нет, я все прекрасно понимаю. Просто, как сказать, вот 4 года это идет, 4 года я слышу, что вот такой прекрасный механизм.
Нет,
там нужны какие-то хотя бы тексты. Ну, слушайте, абсолютно неэффективен, еще менее эффективен, чем Европейский суд, комитет по правам человека. Комитет по правам человека производит хотя бы текст. Всегда производит великолепные тексты. Комитет против пыток производит бестолковые, но иногда полезные тексты.
Можно вопрос, а какие именно еще тексты нужны? Потому что все эти комитеты ООН, договорные органы, они сами производят очень много отчетов. То есть у них у всех встроен отчет. Да. И они покрывают в целом, ну, все сферы ситуации права человека. И не получается ли это overlapping, когда они перекрывают
отчеты? Когда у вас есть дело в столице, в какую-нибудь экзотическую страну, от Узбекистана до Уганды, одним из авторитетных источников информации о стране назначения и о применении пыток в ней будут тексты комитета против пыток, комитета прав человека, спецдокладчика, рабочей группы по произвольным задержаниям, верховного комиссара. Они никак не меняют ситуацию, но они производят тексты. И после этого попадаете в механизм, который, например, может остановить экстрадицию, кто эти тексты читает. Домашнее насилие. Вы берете текст Седау, который никак совершенно абсолютно не исполняется, но вы приносите их в Европейский суд. Европейский суд выносит обязательное решение, найдя нарушение ТАР, где раньше в конвенции он бы об этом не задумывался. Например, отрицать вот механизм early response, early prevention, как правильно называется, да, то, что его не было, то есть до этого дела, до того, как европейский суд не принесли текст, всегда у европейских не задумывался, что в этом месте можно найти нарушение конвенции. Соответственно, даже если Турция ничего не сделает на уровне транспортной практики, хотя бы заявить получит деньги.
Ну, тут просто вопрос к цели создания этого механизма. Потому что изначально цель создания УКО не было представления максимально полных отчетов. Этим занимаются другие органы, которые именно уходят в суть проблемы. Поскольку ну, невозможно ехать во все страны, и все вопросы или прав человека, то не хватит года на рассмотрение одной страны. То есть есть именно договорные органы ООН, которые занимаются...
Я боюсь, что это не вопрос риторический, да, потому что сколько мы сейчас это не обсуждали, эти темы совершенно не изменили. Да, надо, если хотите работать, то надо работать с тем, что есть. Да, и пытаться найти механизмы какого-то воздействия. Опять же, варьируется от стороны к стране, но, скажем, на примере своей страны, я могу сказать, что в связи с тем ветром, который страна, по крайней мере, на текущем этапе, придает, да, вот этому публичному упоминанию своего имени на международной арене, это все-таки играет роль и достаточно значительную, да. Это не то, чтобы моментально меняло ситуацию, но, по крайней мере, где-то на уровне подсознания оглядка на то, что как бы не испортится это, может быть, там присутствует, да, потому что все-таки после, опять же, того же УФО было такой большой круглый стол, организованный МИДом с представителями гражданского общества, где, конечно, был разговор не то, что глухого снимы, но где-то там, да, потому что пришло правительство, сказало все, что оно по этому поводу думает, да, и не особо слушало, что имеют сказать те же НКОшки, да, но, тем не менее, какие-то признаки подвижки есть. И, опять же, был такой факт, да, как Бюро по правам человека, за примерно месяца-два до... Но это просто пропало так. Пригласили одного из людей, в частности, работавшего по проекту КБ по беженцам, Брюссель, где он много чего сказал по поводу ситуации с беженцами, и высылки беженцев и так далее. Из-за чего Бельгия подняла вопрос о экстрадиции, в частности, беженцев из Казахстана.
У Казахстана просто гипертрофированная чувствительность.
На текущем этапе
развития. Здоровой гипертрофированной чувствительности к упоминанию этого. Ну, как кстати, вот Таджикистан не сидит, у него нет в то же время гипертрофированной чувствительности. Вот. Поверьте,
Таджикистану тоже не нравится, когда его имя так гуляют.
Нет, и Узбекистану не нравится, но, как сказать, это...
Для стран Центральной Азии европейские механизмы не работают, поэтому бонусы...
Да, система... Нет, бонусы не просто...
Кстати, не у всех есть бонусы Совета Европы.
Я понимаю, да.
Господа,
у вас есть другие механизмы, которые...
Ваш спор понятен, и презентация Яны тем и хороша, что дает эту информацию да, тем, кто не знал про этот механизм, и то, что вызывает такие споры. Кто-то говорит, что это неэффективный механизм, другой человек говорит, что...
Нет, я тоже говорю, что это неэффективный. Других,
может быть, альтернатив у других стран нет. Тем не менее, кто, может быть, заинтересовался этим механизмом, есть такая методичка подготовлен датским институтом по правам человека, она уже там практически на всех языках, вот перевели на русский язык. Если почта хорошо сработает, и издание нам придет посылка сегодня-завтра, наверное, уже завтра, то вы получите копию этого методички. Если нет, то ее можно найти на сайте Общественного объединения «Сутяжник»
и
в Facebook я на только что выложила.
То есть те, кто из Facebook, мне смогут прямо сейчас скачать. Ну и кроме того, обнадеживающий момент, что в принципе, при том, что очень много минусов этого механизма, 2115 слов — это буквально пара страниц. То есть если МКО достаточно долго работает в этой сфере и обладает информацией, суммирует информацию вкратце и изложить в тезисах, но это не так много работы, и при том, что очень много сложных вопросов по механизму. Если на самом деле кто более известно готов относиться и пытаться участвовать, быть назойливым, пытаться добиваться на уровне космоса, пытаться оставить свою позицию, то результаты будут. Просто действительно требуется времени, и действительно сейчас все первое цикл вашего там.
Да, последняя рекомендация, да, практического свойства. Если вы все-таки будете писать, и если можете писать на английском, лучше пишите на английском,
да.
Потому что нет никакой гарантии, как у ВКПЧ, к сожалению, переведет, да, и что будет.
То есть формально русский тоже включен в официальные языки, но на практике не все отрабатывает. И, к слову, о сайте.
Лучше отправляйте на английском. Лучше изначально пишите на английском. Если у вас английский не такой свободный, чтобы вы могли писать текст сразу на английском, лучше тогда на
английском.
Только не Google.
Для того, найдите, что для вас переводчики, которые настолько знакомы с терминологией и способны адекватно переводить.
Бесплатные, это же все говорится.
Хорошо. Давайте поблагодарим нашего участника. Спасибо большое. Значит, прежде чем мы на сегодня разойдемся, напомню, что мы завтра продолжаем нашу работу. Программа, которая у вас в материалах, она немножко изменилась в последний день. Мы завтракаем также в 8.30. Не в 9 часов, как в программе, в 8.30. Начинаем не в 10, как было в программе, а в 9.30, как всегда. И начинаем завтра, я так понимаю, что в этом же зале, презентация первой группы начинаем. И идем по мере прохождения этих презентаций. Первая, вторая, третья, четвертая группы. И... Нам нужно успеть закончить презентации и потом провести общее обсуждение результатов вашей работы до, по крайней мере, 16.30. Потом будет кофе-пауза. И в 17.00 уже завершающая часть нашей школы. Какие-то поздравления там, от организаторов, вручение дипломов, сертификатов, ну и после этого у нас будет запланирован 7 часов банкет. Вот. Если я ничего не забыл, если нет у вас никаких вопросов сегодня, то мы можем разойтись. Еще один момент. Я на это понял, вы сможете приехать только в 12, да?
Да, в 12.
Может быть так сделано, что первая группа начнет первой, потом может быть третья, а потом вторая.
Да,
это было бы здорово. Это сказала первая группа, да?
Да.
Мы ничего не будем. Давайте со четвертой.
Или с третьей.
Ну, у четвертой группы не против?
А давайте начнем. С третьей хорошо начнем.
Нет, не надо с третьей.
Почему?
Концепцию с третьей группы.
Ну и что, давайте начнем с третьей, самое крутое.
А давайте самое крутое. Серебрёвка, лучше всего.
Сколько быстро собраться сказать?
Так,
да есть монетка, орел, орех, и все. Что, парень,
скажешь?
Да, третья нормально, у нас все готово. Что там? У нас все готово.
Если на ребро встанет, значит. Давайте, третья начинает, четвертая, вторая, первая, вторая, да?
Да.
Какая начинает?
Третья. Так мы монетку только закинули. Третья начинает, потом четвертая. Мы начнем, все, у нас все готово.
Ну, а мы начнем.
Да, мы начнем.
Все, решено?
Начинайте.
Хорошего вечера.
Я на улице.